Говорит Радио Свобода, в эфире программа «Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Они были первыми. Судьбы русских эмигрантов, арестованных после войны в Чехословакии, и судьба общественной организации, борющейся за восстановление исторической памяти. 28 октября, в день государственного праздника, образования в 1918 году Чехословацкой республики, в коронационном зале Пражского королевского дворца, Града, в торжественной обстановке президент страны Вацлав Клаус наградил государственными наградами, орденами и медалями самых выдающихся граждан. В этом году высочайшей награды ордена Томаша Масарика был удостоен публицист, кинокритик и общественный деятель Владимир Николаевич Быстров. Рассказывает пражский журналист Нелли Павловского.
Владимиру Быстрову сейчас 72 года. Журналист по образованию, в молодые годы он занимался кино, работал редактором на киностудии «Барандов», писал статьи о чехословацкой новой волне в кино, о творчестве Формана, Хитиловой, Менцера. В 68 году выступал против советской оккупации, за что и поплатился. Потерял работу, получил запрещение на профессию и последующие 20 лет проработал переводчиком. После бархатной революции 89 года основал с другими журналистами новый общественно-политический журнал «Рефлекс», в котором однажды, не называя имен, написал очерк о драматической жизни одного русского эмигранта, своего отца. Отец Владимира, Николай Быстров, родился в Петербурге в семье столичного судьи. Его мать была англичанкой, а ее брат Николай Джонсон служил секретарем великого князя Михаила Александровича, расстрелянного первым из всей царской семьи. Вместе с ним был расстрелян и его секретарь Джонсон. После революции Николай Быстров воевал в Деникинской армии и после ее поражения бежал за границу. Осел в Праге, получил здесь юридическое образование и чехословацкое гражданство, женился на чешке и стал работать в Министерстве иностранных дел. Но дальше в статье об отце появилось еще кое-что, потрясшее всех непосвященных. Сразу после освобождения Праги в мае 1945 года в дом Быстровых явились офицеры советского СМЕРШа и увели отца. Что с ним случилось, было долгое время неизвестно, пока не пришла повестка, гласящая, что Быстров-старший за контрреволюционную деятельность и побег из России был осужден на 10 лет заключения и отправлен в концлагерь Тайшет. В 1955 году, отбыв полный срок, Николай Быстров вернулся в семью в Прагу. Жизнь свою дожил тихо, здоровье было подорвано, он зарабатывал на жизнь тем, что дома занимался переводами, некоторое время служил в славянской библиотеке и был рад, что жена чешка, несмотря на притеснение коммунистических властей, сумела добиться принятия сына в университет. А тому пришлось почти всю жизнь скрывать историю, происшедшую с отцом, как и родство с царским вельможей. После публикации этого очерка в редакцию журнала «Рефлекс» посыпались письма. Писали дети людей с подобными родительскими судьбами. У большинства из них не было такого счастливого конца, как у Быстровых. Бывшие русские эмигранты, насильно вывезенные из Чехословакии, умирали на допросах, кончали жизнь самоубийством, погибали в сибирских концлагерях и теплушках, везущих их на верную смерть. Все эти долгие годы молчавшие, дети хотели теперь встретиться с Быстровым-младшим. Так возникла идея создания организации, которая расследовала бы старое преступление. «Какие цели вы перед собой ставили?» – спросила я Владимира Быстрова.
Комитет «Они были первыми» уже своим названием давал знать, что речь идет о тех, кто с оружием в руках первыми боролись с большевиками и что они стали первыми жертвами советского произвола после Второй мировой войны. Организация объединила потомков российских эмигрантов и тех чехословацких граждан, родители которых были незаконно вывезены в Советский Союз и брошены в концлагеря. Нашей целью было восстановление исторической памяти в чешском обществе, рассказ о трагическом финале российской эмиграции в Чехословакии, о советском бесправии и произволе, которые царили в нашей стране после окончания войны. Мы писали об этом, открывали музейные экспозиции, установили две мемориальные доски в Праге на русском Ольшанском кладбище и на так называемом профессорском доме, где проживало много российской интеллигенции. Еще одна мемориальная доска была установлена в Брно. При участии членов правительства, депутатов парламента и президента Вацлава Клауса мы ежегодно проводили в мае митинги и гражданские панихиды по погибшим. И, наконец, нам удалось добиться у чешского правительства выплаты одноразовых, довольно крупных денежных пособий потомкам погибших.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». Они были первыми. Судьбы русских эмигрантов, арестованных в Чехословакии сразу после войны, и судьба организации, восстанавливающей историческую правду. С основателем комитета «Они были первыми» Владимиром Быстровым беседует Нелли Павласкова.
Ваша организация, кроме того, проделала кропотливую работу по разыскиванию и получению сведений о жизни вывезенных людей после ареста и после советских судов. Как вам это удалось?
В начале 90-х годов одна женщина, работник Конфедерации политзаключенных Чехословакии, работала в архиве МВД. Она разыскивала своего отца, украинского эмигранта, пропавшего в 45-м году. В этом архиве она наткнулась на записи, касающиеся и других арестованных. Она нашла 250 имен и первые скудные сведения о них. Нас это очень удивило. Мы и не предполагали, что в Чехии вообще имеются какие-то документы об этих арестах. Мы пошли по этому пути, и нам удалось разыскать сведения о 450 арестованных. Всего же с 45 по 48 год советские органы арестовали по политическим причинам около 1000 эмигрантов, живших в Чехословакии. Некоторые семьи к нам не обращались. Одни не хотели бередить души и снова возвращаться к этим трагическим событиям, другие вообще не желали об этом говорить. Но таких было очень мало, и в основном это были люди, придерживающиеся левых политических взглядов. Многие пострадавшие семьи покинули Чехословакию и уехали на Запад.
Не так давно стала известна судьба Николая Ирманова, отца известного чешского джазового певца, киноартиста и скульптора Вячеслава Ирманова. Рассказывает дочь певца, доктор психологии Катаржина Ирманова.
После революции дедушка бежал уже в 19-м году в Африку, потому что он был офицер белый, и он бежал в Африку во время, когда бабушка была еще в ожидании. И бабушка потом с моим папой, он родился в 19-м году как раз, бежали в 24-м году в Финляндию с семьей моей бабушки. Так что дедушка жил какое-то время в Африке, бежал потом в Париж, и в Париже он стал журналистом, начал писать в эмигрантский журнал «Последние новости», и очень интересовался и занимался политикой, против советской, понятно. Потом уехал в Прагу, и в то время мой отец детство прожил в Финляндии, а когда ему было 17 лет, так переехал к своему отцу в Прагу, потому что Прага был такой центр в то время, это был 37-й год, был центр культуры европейской, и мой отец здесь поступил в школу, хотел быть скульптором. Но был здесь один месяц, а после одного месяца вдруг дедушка, который ехал за какой-то работой в Будапешт, он исчез, и до 1953 года никто не знал, что с ним случилось. Потом мы узнали, это значит бабушка и отец, это было во время, когда открылись ГУЛАГи, что его перевезли из Будапешта в Москву.
Кто перевез?
Кажется, КГБ. Что его перевезли, схватили на улице или мы не знаем где, может быть, в квартире, но перевезли его в Москву. И там его отсудили в связи с судом с Тухачевским, да. И его отсудили в ГУЛАГ, и он в ГУЛАГе в 1942 году умер. Бабушка жила в Финляндии, и после 1945 года мой отец здесь поженился с мамой, и я родилась в 1947 году. Они потом хлопотали, чтобы бабушка переехала в Прагу, так что она потом в 1952 году попала сюда. Я должна сказать, что моему отцу не было здесь легко, потому что он был... Русский эмигрант, понятно, никогда не поступил в коммунистическую партию. После войны он пел свинг и очень хорошо, но потом решил, во-первых, решил, что хотел быть скульптором, хотел делать свою профессию, во-первых, а во-вторых, он уже не мог, когда здесь была революция в 1948 году, так уже не мог петь американские песни, и он решил работать как скульптор. Ему здесь было, я думаю, тяжело и трудно. У нас есть трое письма, которые он послал из Сибири. Он был недалеко Печоры, там на Сибири. У нас есть, у меня теперь, потому что родители уже умерли. В этих письмах ясно видно, как ему тяжело. Я спрашивала отца еще, он умер в 95-м году. Если мне узнавать, он говорит, ничего не надо узнавать, все ясно. Жизнь окончилась, ему не было еще 50 лет, окончилось так грустно. Ну.
В тихой гавани, в бледном саване засыпали вечер корабли. Петька с Кузькою, с Ходней Узкою шли на берег, считая рубли. Петька с Кузькою, с Ходней Узкою шли на берег, считая рубли. Затравленный, спирт разбавленный, заложили товарищи крест, взяли милочку, полбутылочку, вдалеке их манил пищетрест. Взяли милочку, полбутылочку, вдалеке их манил пищетрез. В тихой гавани, в бледном саване просыпались к утру корабли. Петьку с Кузькою, Ходней Узкою кочегары домой волокли. Петьку с Кузькою, с Ходней Узкою кочегары домой волокли.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». Они были первыми. Судьбы русских эмигрантов, арестованных в Чехословакии сразу после войны, и судьба организации, восстанавливающей историческую правду. С основателем комитета «Они были первыми» Владимиром Быстровым беседует Нелли Павласкова.
Я спросила Владимира Быстрова, как проходило взаимодействие его организации с российской стороной.
Стандартные ответы некоторых, часто především левицово ориентированных.
Мы сначала обратились к нашим политикам. Стандартным ответом депутатов от левых партий было: «Не наше это дело. Обращайтесь к Российской Федерации, от них надо требовать объяснений, возмещения и компенсаций». Почему вы вообще обращаетесь к нам? Но мы заявляли о нашей принципиальной позиции. Мы чехословацкие граждане, позже чешские, все мы родились в Чехии. Мы обращаемся к своему правительству, к своим учреждениям. В 1945 году тогдашние чехословацкие органы допустили, чтобы право и правосудие перешло в руки иностранной госбезопасности, советской. И против этого не протестовали, своих людей не защитили. Однажды советский посол Лебедев меня спросил, что хотим мы от них. Мы ответили, от вас ничего. Советский Союз творил здесь, что хотел, и что позволили ему другие государства. И мы не будем этим заниматься, это бессмысленно и никуда не ведет. Мы хотим знать, почему чехословацкие органы не защитили своих граждан, почему не выполнили своих обязательств перед эмигрантами, если уж предоставили им политическое убежище.
Владимир Быстров сам дал ответ на эти вопросы в своей документальной книге «Свободная несвобода», посвященный первым трем послевоенным годам в Чехословакии до коммунистического переворота.
По-прежнему живуч миф о возвращении прежней свободы и демократии в послевоенную Чехословакию в 1945 году. Миф о том, что эти демократические ценности были утрачены только после коммунистического путча, происшедшего через три года после окончания войны, 25 февраля 1948 года. Но уже в конце Второй мировой, в апреле 1945-го, в освобожденной Словакии была принята программа нового послевоенного правительства с декларацией, в которой говорилось, что в будущем Чехословакия будет разделять внешнеполитические, экономические и, прежде всего, идеологические цели Советского Союза. Благодаря этой программе Третья Чехословацкая Республика сознательно отделилась от духовных и гуманистических принципов, на которых была построена Первая Республика президента Масарика, созданная в 1918 году. Послевоенная Чехословакия безропотно впустила в свою жизнь иные ценности и устремилась в иную цивилизацию. В архивах Министерства внутренних дел еще хранятся несколько десятков проектов, в которых предлагается применять репрессии за распространение порочащей информации о Советском Союзе. Уже тогда намечались наказания за нарушение единства Национального фронта, за распространение взглядов и идеалов, не соответствующих целям и идеологии коммунистов и других социалистических партий.
Так пишет Владимир Быстров в своей книге «Свободная несвобода». Нелли Павловского.
В послевоенном руководстве Чехословакии главенствующие места заняли коммунисты и социалисты. Премьер-министром был будущий президент из рабочих Клемент Готвальд. Министерство внутренних дел, информации, культуры были в руках коммунистов. Президентом оставался Эдвард Бенеш, вернувшийся из лондонской эмиграции. Но это был уже больной, слабый человек, во время войны подчинившийся воле Сталина, которого смертельно боялся. Как, впрочем, боялся Сталина и коммунистический президент Готвальд. Удушение демократических чехословацких традиций началось уже в конце 1945 года с ограничений свободы слова, с постепенным введением цензуры и с травли некоммунистических журналов и журналистов.
Владимир Быстров из книги «Свободная несвобода».
7 декабря 1945 года Министерство информации критиковало журнал Народной партии «Обзоры», в котором была опубликована статья «Министерство образования. Чехословацкое или советское». В ней критике подвергся циркуляр Министерства образования и просвещения, в котором предписывалось, что во всех школах в классах могут висеть только портреты президента Бенеша и генералиссимуса Сталина, причем стена с этими портретами не должна быть больше ничем украшена, в крайнем случае портретом президента Масарика. Автор статьи иронизировал по поводу того, что вряд ли бы Масарик согласился с подобной компании и задавал ехидный вопрос, будут ли в советских школах тоже висеть портреты чехословацкого президента. Журнал критиковал приказ министерства о том, что в чешских школах в качестве обязательного предмета вводится сталинская конституция СССР, а не история чехословацкого демократического государства.
Репрессии против журнала не заставили себя долго ждать. Другой запрещенной для журналистов темой были урановые шахты и вопрос, куда отправляется чешский уран. Об этом писал известный позднее журналист Павел Тигрид, эмигрировавший в 1948 году из Чехословакии во Францию, долгие годы работавший в чехословацкой редакции «Радио Свободная Европа» и выпускавший разоблачительный журнал «Сведетствие», «Свидетельство».
Владимир Быстров
из книги «Свободная несвобода». Тиглит, несомненно, знал о тайном соглашении, подписанном в ноябре 1945 года, согласно которому Советскому Союзу была предоставлена монополия на добычу урановой руды в Чехословакии, равно как и то, что добытая руда отсылается не в лаборатории Дрездена, но сразу же в Советский Союз для производства советского атомного оружия. Тиглит был ознакомлен сообщением Народной партии города Ехимов о том, что на шахты прибудет партия немецких военнопленных, интернированных Министерством внутренних дел СССР и размещенных в западных областях Советского Союза. Позже пленных немцев сменили чехословацкие политзаключенные.
Владимир Быстров делает в своей книге вывод, что в такой обостренной атмосфере чешские власти не хотели и боялись протестовать против арестов и депортации российских эмигрантов. Они уже знали, какой произвол творился на территории Закарпатской Руси, освобожденной в 1944 году. Эта территория принадлежала Чехословакии, но на ней безостенчиво начало действовать советское право, и тысячи граждан Чехословакии, жителей этих мест, подверглись террору, арестам и притеснениям. Единственным человеком, на кого возлагались надежды семей угнанных, был сын президента Масарика, министр иностранных дел Ян Масарик.
Владимир Быстров из книги «Похищение граждан Чехословакии и их угон в Советский Союз». Чехословакия президентов Бенеша и Масарика предоставила иммигрантам не только надежное убежище, но помогла дополнить или получить образование, помогла стать полноправными членами общества. Послевоенные аресты иммигрантов были нарушением прежнего демократического консенсуса, ведь согласно международному договору, послевоенная Чехословакия была логическим продолжением Чехословакии Бенеша. Поэтому семьи иммигрантов обращались за помощью к чехословацким органам и учреждениям всех рангов. Уже в 1945-м семьи бесстрашно писали петиции и требовали возвращения своих близких. Это было спонтанное противостояние простых людей государственной политике, несовместимой с демократическими традициями прежних Чехословацкой республики. Но надежды эти почти никогда не оправдывались. Мифы и репутации на волнах свободы. Они были первыми. После краткого выпуска новостей мы продолжим нашу программу.
Программа «Все свободны» – это свободный разговор на свободные темы. В студии «Радио Свобода» с 6 вечера по Москве, по воскресеньям, я, Виктор Шендерович, и мои гости. Люди известные и не очень, но непременно интересные собеседники. Я готов отвечать на любые ваши вопросы, кроме двух. Когда я, наконец, уеду в Израиль и сколько получаю от ЦРУ? Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». В Москве 16 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Число погибших при взрыве на шахте в Донецке возросло до 33. В МЧС Украины сообщают, что неизвестна судьба более 70 горняков, находившихся в момент взрыва в шахте. Трагедия произошла минувшей ночью на шахте имени Засядько. В забое в это время работали свыше 450 человек. В Донецк прибыл премьер-министр Украины Виктор Янукович. Марши несогласных прошли сегодня в городе Сертолово Ленинградской области и в Калуге. Организатор марша в Сертолово – Петербургское отделение Объединенного гражданского фронта. В Калуге марш организован региональным отделением Народно-демократического союза. В Каспийском море продолжаются поиски пропавшего российского судна «Камюст-1», на борту которого находятся 12 моряков. В операции участвуют 9 кораблей. Связь с судном была потеряна неделю назад. По меньшей мере 3 человека погибли и около 20 получили ранения в результате взрывов и нападений в Ираке. В Мосуле взорвалась заминированная машина, в Тикрите и Багдаде заложенные у дорог бомбы. На юге Афганистана, в провинции Кандагар, правительственные войска и силы коалиции ведут тяжелые бои с талибами. По сообщению властей, операция началась в субботу. За это время не менее 12 боевиков убиты, 15 ранены. На севере Пакистана, в городе Парахинар, произошли столкновения между суннитами и шиитами. По сообщениям властей, обе стороны использовали минометы и другое тяжелое вооружение, нанося удары по жилым районам и мечетям. В Бангладеш число погибших в результате сильнейшего урагана превысило 2000, сообщили сегодня власти страны. Лидер Демократической партии Косово, бывший командир Косовской освободительной армии Хашим Тачи, объявил о победе на выборах в парламент края и местные органы власти.
Радио «Свобода. Мифы и репутации». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. Они были первыми. Судьбы русских эмигрантов, арестованных после войны в Чехословакии, и судьба общественной организации, борющейся за восстановление исторической памяти. 28 октября, в день государственного праздника образования в 1918 году Чехословацкой республики, в коронационном зале Пражского королевского дворца Града президент страны Вацлав Клаус наградил государственными наградами, орденами и медалями самых выдающихся граждан. В этом году высочайшей наградой ордена Томаша Масарика был удостоен публицист, кинокритик и общественный деятель Владимир Николаевич Быстров. О работе своего комитета он рассказывает.
Позже мы вместе с Центром по документации преступлений коммунистического режима нашли еще 150 человек, угнанных в СССР. На каждого из них мы составили анкету с 40 вопросами. Почему был арестован, какая была его дальнейшая судьба и так далее. И хотели передать эти вопросники российскому посольству в Праге. Но те не пожелали с нами разговаривать, и тогда мы вошли в проходное посольство и всучили им анкеты, потребовав от вахтера, чтобы он поставил на пакете печать. К нашему удивлению, после долгого ожидания мы начали получать ответы. Сначала пришла информация о 4 репрессированных. Странно, но это был ответ на мой запрос об отце и на отцов 3 женщин из руководства нашего комитета, так что субординация была соблюдена даже в таком деле. Потом пришло еще 10 ответов, через полгода – 20, а потом большой пакет, но в большинстве вопросников был проставлен краткий ответ – нет. В том смысле очевидно, что в архивах нет сведений. Не знаю, из каких архивов поступали эти сведения. Часто это были справки о реабилитациях. На одного и того же человека приходили противоречивые сведения, путались даты и места заключения. На передачу этих документов в российское посольство были приглашены чешские журналисты. Однажды на одном нашем митинге на русском Ольшанском кладбище ко мне подошел незнакомый господин и представился пресс-секретарем российского посольства. Он вручил мне пакет с новыми ответами, которые полностью отличались от предыдущих. Эти документы он передал мне неофициально, из рук в руки. Через некоторое время поменялся состав российского посольства, новые чиновники перестали с нами общаться, но и мы уже не ощущали необходимости быть с ними в контакте.
Рассказывает пражский журналист Нелли Павласкова.
В книге Владимира Быстрова «Похищение граждан Чехословакии и их угон в Советский Союз» прослеживаются многие судьбы арестованных эмигрантов и приводятся официальные ответы российской стороны на запросы комитета «Они были первыми». В Праге одной из первых жертв СМЕРШа в 1945 году стал последний дипломатический представитель демократической России в Чехословакии, шарже д'афер посольства Временного правительства в Праге Владимир Рафальский. Он был профессиональным дипломатом. После Октябрьской революции 1917 года отказался подчиняться большевистским властям и в Россию не вернулся. В 1919 году он был назначен эмигрантским дипломатическим представителем в Праге. Это представительство работало до начала 30-х годов и все это время было мишенью протестов со стороны советского правительства. Представительство было распущено только после установления официальных дипломатических отношений между Чехословакией и Советским Союзом. Владимир Рафальский пользовался большим уважением среди эмигрантов. Они называли его отцом русской эмиграции в Чехословакии. Позже, владея 10 языками, он работал судебным переводчиком. 11 мая 1945 года Рафальский был арестован в своей пражской квартире.
Перу Владимира Быстрова принадлежит и историко-литературное исследование «Жизнь и произведения Константина Чхеидзе». Быстров пишет.
Константин Чхеидзе, родившийся в Кабарде, сын грузинского князя и русской матери, оказался после гражданской войны в Чехословакии. Это было светлое явление в чешской литературе между двумя войнами. Своими романами о недавнем прошлом Кавказа, «Смотрящий на солнце», «Навстречу буре», «Путник с востока», «Невеста с гор», он, как никто другой из российских эмигрантов, сумел создать прочный мост между Кавказом, Россией и чешскими читателями. Все его романы и рассказы, созданные в период с 25 по 45 годы, были переведены на чешский язык. Сам Чхеидзе назвал этот период самым счастливым в его жизни. Но сожгло его не солнце, а люди. В 1945 году в Праге за ним пришли, и десятилетнее заключение в советском концлагере прервало его успешное творчество. Почти все русские рукописи его романов пропали, и нам остались только переводы на чешский. Во время немецкой оккупации Чхеидзе не хотел публиковать свои новые книги и ждал конца войны. Эти рукописи тоже бесследно исчезли. Константин Чхеидзе вернулся в Прагу в середине 50-х годов. Ему было о чем писать. Но социалистические издательства не желали выпускать его произведения. И все-таки при поддержке Чешского литературного фонда он написал обширные воспоминания. В них есть и апокалиптические описания мира советских концлагерей, мира ГУЛАГа. Этой фреске нет равной в чешской литературе. От СМЕРШа не спаслись ни председатель Союза русских писателей и журналистов Сергей Варшавский, ни управляющий библиотекой Русского заграничного исторического архива Сергей Постников, ни директор института Кондакова в Праге, историк и писатель Николай Андреев.
В своих воспоминаниях Константин Чхеидзе пишет о собрании лидеров различных партий чешского иммигрантского сообщества, где они договорились, что на время войны они отказываются от антисоветской деятельности в какой бы то ни было форме, и что они создадут подпольный комитет защиты России. Члены комитета будут обмениваться информацией и поддерживать связь между собой. Свои главные задачи комитет сформулировал так: укреплять в своем окружении уверенность в том, что наша Родина в конечном итоге победит Германию и любого иного агрессора. Чхеидзе вошел в этот комитет и лично помогал семьям русских арестованных гестапо. Вот что он пишет в своих воспоминаниях. «Мы не стремились совершать героические поступки, ни комитет в целом, ни отдельные его члены. Мы хотели, и в некоторой степени нам это удалось, играть роль радиаторов, создающих магнитное поле. Один полюс этого поля был направлен за Россию, второй в направлении против агрессора. Каждый из нас на своем месте старался создать свою твердую идеологическую точку опоры». Владимир Быстров поясняет эти слова.
Кто может представить себе значение психологического фактора, особенно в покоренной стране, какой была Чехия, или значение этого фактора для эмигрантов, которые, не будем скрывать, не все оставались верными своей родине, тот поймет, какую роль сыграли радиаторы. Они поддерживали связь со многими важными лицами чешской общественной и культурной жизни, участвующими в подпольной борьбе против нацистов, поддерживали связь и со вторым поколением эмигрантов, молодежью, которая еще до войны объединилась в военизированную националистическую организацию. Молодежь не отказалась от мысли свергнуть советскую власть в России. Во второй половине 30-х годов некоторые члены этой организации подумывали о свержении советской власти с помощью Германии. Однако немецкий нацизм они также не поддерживали, напротив, они рассчитывали на то, что освобожденная Россия расправится с нацизмом. Во время нацистской оккупации Чехии члены этой организации сохранили лояльность по отношению к своей новой родине и последовательно отделяли себя от всех чешских пронемецких активистских организаций. На основании полученных нами из России документов большинство российских эмигрантов было осуждено особым совещанием за участие в гражданской войне на стороне белых и за антисоветскую деятельность в эмиграции. Но были и другие случаи.
О том, как и по какому принципу шли аресты в послевоенной Праге, Владимир Быстров пишет.
У советской госбезопасности была в руках полная и подробная документация о работе русских и украинских эмигрантов в Чехословакии. В течение 20-х и 30-х годов советская разведка систематически анализировала работу всех организаций и партий. Все они работали открыто и большей частью имели свои собственные официальные органы печати, разрешенные чешскими властями. Не менее важными источниками информации были агенты советской разведки, систематически проникавшие в эмигрантскую среду в течение 20 лет. Конечно, не могли быть арестованы все эмигранты без исключения, поэтому главной целью было наказать наиболее известных людей и руководителей основных политических партий и течений. Особое внимание было уделено лицам, которые успешно вросли в чехословацкое общество и были авторитетами и специалистами в отдельных областях. Не случайно большинство похищенных были уже чехословацкими гражданами, и почти у всех было высшее образование. В этом смысле типичными случаями были аресты директоров русской гимназии в Праге Владимира Святозарова и Петра Савицкого, директора украинской гимназии Григория Амельченко и директора русского института сельскохозяйственной кооперации Сергея Маракуева, погибшего позже в лагере. Из политических партий смершевцы обрушили свои репрессии прежде всего на руководителей крестьянской России. Были арестованы Сергей Маслов, Борис Седаков, Николай Быстров и еще десятки других членов этой партии. На втором месте были евразийцы. Репрессии с особой силой ударили по кадровым офицерам, которые с 20-х годов служили уже в чехословацкой армии, по чиновникам чехословацких учреждений из эмигрантов и по технической интеллигенции.
А есть ли свидетельства смершевской деятельности изнутри организации? Из книги Владимира Быстрова «Похищение граждан Чехословакии и их угон в Советский Союз».
Единственным прямым свидетелем действий СМЕРШа в Чехословакии был журналист Михаил Мондич, перешедший на Запад и опубликовавший в 1948 году в Германии документальную книгу о зверствах СМЕРШа. Она называется «СМЕРШ. Год в стане врага». Мондич, окончивший русскую гимназию в Праге, был мобилизован в органы СМЕРШ в качестве переводчика. В своей книге он рассказывает о зверствах и пытках, применявшихся при допросах русских эмигрантов. СМЕРШевцы расквартировались в вилле в Праге Дейвицах, где до них находилась гестапо. Мондич пишет, что Рафальский был арестован и помещен в этой самой вилле. Во время допроса он покончил жизнь самоубийством, бросившись из окна третьего этажа. Смерть Рафальского позже не была подтверждена ни чешскими, ни российскими органами. Его могилу также не удалось найти. На запрос комитета «Они были первыми», военная коллегия Верховного суда Российской Федерации ответила в 1995 году, что в архивах нет никаких документов, касающихся личности Рафальского.
Недавно вышла четвертая книга Владимира Быстрова «Судьба генерала» о жизни и смерти Сергея Войцеховского.
Да, о нем мы узнали все с начала до конца. В этом нам помогли чешские органы. Генерал Войцеховский не считался эмигрантом. Это был русский офицер, который после распада российской армии в 1917 году оказался в чехословацком корпусе легионе. Чехословацкий национальный совет повысил его до чина генерала, потом он воевал в армии Колчака и в 1921 году приехал в Чехословакию. Здесь он был подтвержден в генеральском чине и сразу получил чехословацкое гражданство. Войцеховский сделал молниеносную военную карьеру. Он стал третьим человеком в армии после министра обороны и начальника генштаба. В 1938 году он принадлежал к тем военачальникам, которые требовали оказания военного сопротивления Гитлеру. В 1939 году после оккупации он ушел в отставку. В 1945-м был арестован органами СМЕРШа и увезен в Россию. За участие в гражданской войне на стороне Колчака его осудили на 15 лет лагерей. В 1942 году он был переведен в особблаг номер 7 в Тайшете и в 1951 году скончался.
Число 7 в Тайшете, а там в 1951 замерзли.
На волнах Радио Свобода программа «Мифы и репутации». Они были первыми. Беседы со старшим поколением русских прожан ведет Нелли Павловского.
Вы сказали, что в расследовании судьбы генерала Сергея Войцеховского вам помогли чешские официальные учреждения. Как это происходило?
Министерство иностранных дел Чехии впервые направило Российской Федерации ноту по поводу политического похищения чехословацкого генерала. Российская сторона довольно быстро начала присылать материалы по его делу, но здесь была большая неразбериха. В 2005 году последнюю порцию документов привез министр иностранных дел России Сергей Лавров, когда приехал с официальным визитом в Чехию. Мы хотели перевезти останки генерала в Чехию. Но нам ответили, что местные власти Тайшета сообщили, кладбища как такового там уже нет. Через полгода в Иркутск отправилась одна наша экспедиция, идущая по следам легионеров. Они побывали на этом кладбище, увидели, что оно все-таки существует. Конечно, в запущенном состоянии, стоит там только один памятник, поставленный, кстати, японцами, но оно существует. У нас есть его фотографии. В своей книге я пишу еще об одном интересном моменте. Одним из подчиненных генерала Войцеховского в Чехословацком легионе в годы Гражданской войны в России был офицер по имени Людвиг Свобода. В 1968 году он стал президентом Чехословакии. Когда в 1945 году чехословацкое МВД запросило генералитет, согласны ли они с тем, чтобы министерство начало хлопоты по освобождению Войцеховского, то только один генерал сказал «да». Но это был не Людвиг Свобода, который в то время был министром обороны Чехословакии. Страх перед советскими карательными органами оказался сильнее боевой дружбы военачальников. Это еще один штрих к атмосфере послевоенных лет.
Коллапс, который засал сполучилось, наверное, в якобы видится арестовал.
Из тысячи арестованных иммигрантов в Чехословакию вернулось после смерти Сталина около 100 человек. Но были и единичные счастливые случаи, когда родным удавалось вырвать своих близких из лап НКВД тогда же в 45-м. Об одной такой истории рассказывает известная пражская художница Нора Мусатова.
Это очень интересно. Я думаю, что, во-первых, надо сказать, что в Праге в 45-м году в мае стояла невероятная жара. Распустились все цветы. Сирень, это не ложь, это действительно сирень, была завалена Прагом. А я была как раз в гостях у своей закадычной подружки Наташи. Она была внучкой русского врача, который когда-то работал в чехословацкой армии, врача-доктора Михаила Петровича Полосина. И жили они в такой части города Варшовицы. И так как тогда еще не было больших поликлиник, то у него была своя частная практика у дедушки. С 9 мая вошли в Прагу войска. И вот как раз я себя вижу вот сейчас в воспоминаниях, и действительно так это было. Я как-то до обеда, потому что в школу мы, конечно, не ходили, вот у этих Полосиных в гостях. Вдруг звонок в дверь до обеда, а из кухни доносится голос Иды Семенны, супруги доктора. «Нора, ты там где-то близко к дверям находишься. Открой, пожалуйста. Это, наверное, пациент». Я ничего другого, так сказать, плохого не думаю. Иду, бегу, открываю дверь, потому что как раз время приема больных. Открываю, а передо мной стоит, мне показалось, мне тогда было 13.5 лет. Стоит прямо сошедший, как будто бы с иконы какой-то такой вот витязь. Такое красивое лицо. Стоит он, вытянувшись, очень. Ну, правда, конечно, в советской форме. В сапогах каких-то. Вообще таких я советских солдат не видела такого вот вида на улице. Потому что все они были запыленные, уставшие. А этот был прямо весь с иголочек. Красавчик такой. Я обомлела, открыла рот. Говорю, здрасте. Он спрашивает, доктор Полосин дома? Дома. Могу его видеть? Да. Могу пройти. Невероятно вежливый человек. Я посторонилась, его пропускаю. Он подождал. Из кабинета выходит Михаил Петрович в белом халате, спрашивает его, чем могу быть полезным. «Доктор, я только на минуточку. Можно с вами переговорить?» «Ну, пожалуйста, пожалуйста, проходите». Потом появляется и дочь доктора из спальни, что ли, Нина Михайловна. Ну, потом они выходят, и открывается, наконец, эта дверь в кабинет, и выходит доктор с этим, ну, вот, офицером. Очень любезно такие, свободно выходит. А Михаил Петрович говорит, и это жене говорит, бабушке, и да, Я тут ненадолго с ними. Ой, куда ты, Мишенька, куда? Мы его, так сказать, говорит офицер, мы, нам тут нужно, недалеко у нас есть. В общем, что-то намекнул, как бы, консилиум, надо посоветоваться, какие-то ранены, что было вполне абсолютно реально в то время, да? Не вызывало никаких сомнений, что к врачу обращаются за такой, за таким делом. А она прямо: «Миша, Миша, я тебе шубу». И Мишенька... А этот говорит: «Боже мой, что вы, зачем шубу? Ведь на дворе же жара». И ушли. Но на этом дело не кончилось. Началось волнение искать, куда его, от чего, кому обратиться.
Он домой не вернулся ночевать?
Нет, 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 нет. И вот в этой матери моей подруги, Нины Михайловны, она была тогда еще молода, 37 лет или 36, был друг такой, Божидар Матыныч, помню его. К нему обращаются и говорят: «Боже, Божидар, я вас прошу, умоляю, достаньте, узнайте, привезти». В общем, вытащите Михаила Петровича из-под земли. И этот Божидар начал действовать. Он узнал. Хотя тогда еще было такое семейство Губиных, у него опять-таки сидела дочь с мужем, то он уже, так сказать, был поднаторевший в этих делах, где куда обращаться. Также вместе вот с этим Губиным они разузнали, это я уж не знаю, где разузнали, что ежели вот в Праге арестуют, узнал этот Божидар, что ежели увезут и довезут до какой-то крепости в Ратиборе, где-то на границах с Польшей. И там какая-то тюрьма пересыльная была. И вот ежели там находятся и не переедут границы в Советский Союз, то его можно будет как-то выцарапать. Вот это такие ходили слухи по Праге. Так что вот этот вот Божидар напряг все усилия. И действительно, поздней осенью мы были в Маринбаде в начале ноября. А взяли его в мае, вернулся Михаил Петрович. Но в 49-м моя подружка с матерью, они приложили все усилия, и они выехали все-таки из Чехословакии в Америку. Все-таки меня всю жизнь интересовало, как же они выцарапали все-таки Михаила Петровича, потому что это был довольно редкий случай. И я еду в гости к своей подруге в Америку. Я спрашиваю: а как же все-таки удалось тогда Божидару выцарапать Михаила Петровича? А Нина Михайловна говорит: очень просто. Божидар поехал в этот Ратибор, познакомился вот с главным начальником этой тюрьмы и разузнал, что, чего его душа жаждет, о чем он мечтает. А начальник тюрьмы мечтал о авторадио. Потому что тогда только такой штуковиной ездили немцы, наверное. И Божидар достал откуда-то это радио и преподнес начальнику тюрьмы в обмен на Михаила Петровича Полосина.
Я спросила Владимира Быстрова о роли нынешнего президента Чехии Вацлава Клауса в деле помощи его организации «Они были первыми».
Я должен сказать, что мы всегда старались не быть связанными ни с какой политической партией. Но больше всего нам с самого начала помогала правая гражданско-демократическая партия, во главе которой стоял Вацлав Клаус. Они всегда четко понимали наши цели и всецело нас поддерживали. Например, все депутаты гражданской демократической партии проголосовали в парламенте за принятие закона о денежных компенсациях семьям погибших эмигрантов, чего нельзя сказать о левых партиях, даже некоммунистических. Вацлав Клаус вступил с нами в контакт еще в 92-м году, когда был министром финансов. Он отвечал нам на наши вопросы, писал личные теплые послания. В одном из них он назвал первые три послевоенных года преддверием ада. Будучи премьер-министром, он поощрял наши выставки и музейные экспозиции. Став президентом, ежегодно принимал участие в наших гражданских панихидах и митингах, посвященных памяти жертв произвола. Он поддерживал наше стремление не забывать о прошлом.
В конце концов, Владимир, ваша высокая государственная награда, орден Масарика, говорит о многом. Вы достигли всех поставленных перед собой целей. Чем вы будете заниматься ныне?
Как-то совпало. Совпала награда, и одновременно совпало три окончания. Первое то, что я окончил трехгодичную работу над книгой о организации советских лагерей, путеводителем империи зла. И окончил я полуторагодичную работу над книгой о генерале Войцеховском «Судьба генерала». И окончилась работа всей нашей организации, потому что она застала неполная десятка, и я со своими 72 годами был таким молодым пионером самым. Остались только старые дамы. Эта организация уже не может действовать никак активно. Так что это я считаю оконченным. Кроме того, я чувствую, что с этой темой последних лет я как-то сгорел внутренне слишком. И хочу вернуться, во-первых, к сугубо чешской теме, все-таки я чех. Естественно, эти темы будут политические, хотя я с улыбкой говорю, что самое хорошее было взять какой-то писателя или писательницу 19 века и писать про их любовное похождение. Это было самое интересное, но на это пока еще у меня нет времени и сил, уже материал тоже есть. Кстати, я когда-то хотел вообще показать чешскому читателю все любовное похождение Пушкина. Но это было тогда, когда существовали две или три книги. Теперь уже в России существует на эту тему, по-моему, сотни книг. И эти любовные похождения получили уже такой масштаб, что это опять к этому я останусь причастной теме.
На этом мы заканчиваем программу «Мифы и репутации», приуроченную к вручению журналисту и историку Владимиру Вострову ордена Томаша Масарика. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий, журналист Нелли Павласкова и редактор Иван Толстой.
В следующем часе «Радио Свобода» продолжит цикл воскресных передач «Свободный день». Час откроет программа «Книжный угол» с рассказом о книге воспоминаний Майи Плисецкой «13 лет спустя». Проблемы богатых людей – это тема передачи «Мужчина и женщина». Новейшие тенденции российской блогосферы мы обсудим в программе «Радиоблог». Все это сразу после выпуска новостей на волнах «Радио Свобода».
Что значит быть россиянином?
Ну, прежде всего, наверное, испытывать какую-то гордость за страну.
Это те традиции, которые свойственны жителям России – почитание близких, забота о старшем поколении, детях, да просто любовь к родному очагу.
Особых ощущений по поводу того, что являюсь я россиянкой или американкой, мне кажется, у человека нет.
Для меня это жить в развивающейся стране, которая, возможно, через несколько лет войдет в сообщество европейских народов, где будут соблюдаться права человека, где будет развиваться экономика, где будет высокий уровень социальной защиты, благосостояния людей.
Не знаю, это такое чувство где-то там внутри, когда любое событие происходящее не здесь, не у тебя, не в Саранске, а где-то далеко, там, я не знаю, тоже станица Камышеватская, ты воспринимаешь так, как будто это вот происходит у тебя вот в доме лично.
В эфире «Нет границ». Слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».